На нашем прошлом классе мы обсуждали творение Господа Брахмы, как объясняется в ведической литературе, проявление внешней энергии или творение материального мира подразделяется на две главные фазы. Они называются сарга и висарга. Сарга — это фаза, на которой все материальные элементы проявляются. И на второй стадии висарга материальные элементы смешиваются и дают начало различным материальным объектам творения, различным вселенным, планетам, живым существам и так далее. И творение Господа Брахмы это относится к стадии висарга, вторая стадия. И творение Брахма, Брахма также разделяется на две стадии. Первое. Брахма творит разные живые существа из своего собственного тела без помощи кого-либо другого. Как Гарбхадакаша Вишну создает Брахму. Когда Вишну создает, ему не нужна ничья помощь. Таким образом, Брахма создает так же, как Вишну. Потому что он является инкарнацией его создающей потенции. Он может создавать независимо, поэтому он называется Сварат. Кто-то может творить из своего собственного тела без помощи кого-либо другого. Он сотворил демонов, полубогов и так далее. На второй стадии его творения Господь Брахма меняет свою форму и начинает творение через половой акт, так сказать, через сексуальную связь. Итак, сначала мы рассматриваем первую стадию. И он меняет свое тело постоянно, одно за другим. Можем видеть, что разные существа появляются. И мы видим могущество Господа Брахмы. Все, что существует в духовном, все, что существует в материальном мире, это, так сказать, субстанция. Все происходит из субстанции определенной. Например, он сотворил свои тени живых существ. Мы рассмотрим также вторую стадию, когда Господь Брахма зарождает разные живые существа во Вселенной. Эти 8 400 000 форм жизни существуют сначала на уровне сознания, как бы на уровне семян, семени. И на первой стадии творения они выходят как тонкие живые существа, как образцы, что ли, если так можно сказать. То есть образцы этих 8 400 000 жизней проявляются из тела Господа Брахмы. И потом на второй стадии все эти 8 400 000 форм жизни происходят через сексуальную связь. И мы потом рассмотрим реальную теорию эволюции, какова же на самом деле истинная теория эволюции во Вселенной. Итак, сейчас мы рассмотрим первую стадию творения. После того, как Господь Брахма создал духов и привидений разных, Господь Брахма, мы быстро будем проходить момент за моментом. Из его тонкой невидимой формы он создал сангхив и питов. Это невидимые формы ушедших душ. Они были созданы из невидимой формы Господа Брахмы. и они, так сказать, овладели этим невидимым телом Господа Брахмы. И те, кто знакомы с ведами, они предлагают, так сказать, шрадху или подношение своим предкам ушедшим, питам и сандьям. Это одна из обязанностей грихасхи — предлагать шраду своим предшественникам, чтобы спасти их из адских условий жизни. Потому что некоторые, так сказать, предки из-за неудачи или из-за какой-то кармической реакции, они могут попасть в ад. И существует также планета Питрилока. На всех 14 планетарных уровнях существует эта планета Питрилока. Питрилока — это не просто какая-то одна планета. Это... И Шрадха предлагается тем, так сказать, питам, которые живут на планете, которая находится ниже, в среднем уровне. И если и сыновья не будут предлагать им шрадху, то они могут упасть с этой планеты еще ниже, в ад. И поэтому эта шрадха, она поддерживает их на этой планете Питрилока. И они обладают невидимыми телами. И если кто-то становится Питри или Сандьем, у них они обладают точно такой же внешностью, каким они были, какой они имели здесь на Земле. Если кто-то, например, умирает, эти Питри могут появиться. Они могут появиться и, так сказать, взять его с собой. Или предложить какую-то помощь. И это происходит в случае с тем, кто очень привязан к своим предшественникам, предкам. Если кто-то привязан, он может также получить такую же тонкую форму невидимую и пойти на эту планету Питрилоку и там общаться со своими предками. Это тонкое тело не существует никогда само по себе. Оно должно быть покрыто обязательно каким-то телом. И оно, это тело, тонкое тело, наше тонкое тело покрывается телом Питри или телом Санди. Тонкое тело, оно находится в нашем грубом теле, имеет точно такую же форму, как это грубое тело. Когда кто-то умирает, то его тонкое тело выглядит точно так же, как его грубое тело. Создание или проявление внешней энергии разделяется на две стадии — сарга и висарга. Это стадия висарга. Висарга — это тогда, когда материальные элементы проявляются. И сарга — это... Сарга — это когда, так сказать, все элементы, они не смешанной форме. Висарга — это когда они смешиваются и создают разные объекты. И также творение Брахмы разделяется на две стадии. Когда он творит свое собственное тело и когда он творит через половую. И далее мы смотрим очень достаточно интересный момент. Однажды из своего отражения, своего тела в воде, он создал Кимпуруш и Кинаров. Кимпуруш и Кинары, они стали обладателями этой формы, оставленной Господом Брахмой. Кимпуруш и Кинары, они полулюди, полулюди, полуживотные. Они появились из отражения Господа Брама.
И
они называются Ким Пуруша и Киннара.
Ким Пуруша. Ким Пуруша.
Пуруша означает человеческое существо. Ким Пуруша означает полушеловек. Нарсингадев — это особенная инкарнация. Это не Ким Пуруша, не Ким Пуруша. Пример Ким Пуруша — это ванары, те, кто помогали Господу Рамачандре. Да, существовала одна раса обезьян, но они были, их разум находился на уровне человека. Так сказать, и их тело было тело обезьян, но действовали они как люди, и разум у них был на уровне человеческого человека. Поэтому они не обезьяны и не люди. Они что-то посередине. Потому что тело у них как тело обезьяны, а разум как у человека. Ну, сейчас на нашей планете мы не можем видеть таких существ в основном. Они жили в прошлую югу. Но в Бумандале есть, так сказать, планеты, где живут эти существа. Есть планеты в Бумандале, там, где живут эти Киннары и Кимпуруши. И однажды Брама, он лег и вытянул свое тело. И он был очень озабочен творением. И потом, во время своего, так сказать, сна, он оставил свое тело. То есть он не был удовлетворен. Он думал, что все происходит не так, как хотелось бы, ненадлежащим образом. Поэтому постоянно, когда он встречается с трудностями, он оставляет свои тела. Оставляет тела. То есть он оставляет как бы ненадлежащее умонастроение. Он оставил это тело также. И волосы, которые упали из этого тела, они превратились в змей. И из этих волос появились лютые змеи и наги. Итак, Брама сотворил таким образом змей, нагов и разных таких живых существ, пресмыкающихся. И потом он создал ману. И разных полубогов, гандхаров. И он был очень удовлетворен творением ману. На самом деле ману — это человеческое существо. Это существа, которые являются менеджерами, этими, управляющими этого творения. Материальное творение. И далее самое важное творение Господа Брамы. Для этого Брама особенно готовился. Он создал 10 мудрецов. Это было самое важное его творение. Поэтому он совершал аскезы, и он концентрировался на преданности Господу, контролируя свои чувства. И после этого он создал 10 мудрецов, его возлюбленных сыновей. И так он медитировал и подготавливался к этому, концентрировался на Господе. И эти 10 мудрецов предназначены для того, чтобы дать потомство. Это были главные праджапати для будущего потомства. Брама готовился особенно к этому творению. Итак, были произведены 10 сыновей из разных частей тела Господа Брамы. Итак, они были Маричи, Атри, Ангир, Астья, Пулаха, Крату, Бригу, Васишта, Дакша и Нарада. Читаю ведическую литературу Пурану, Упанишады снова и снова. Мы можем постоянно видеть эти имена. Это очень важные существа во Вселенной. Итак, Господь, итак, Нарада, он был как раз рожден в это время. Они были расширением творения. Нарада был рожден из рассуждения Господа Брахмы. Нарада родился из медитации Господа Брахмы, из самой его трансцендентной духовной мысли Господа Брахмы. Васишта родился из дыхания Господа Брахмы. Дакша, Крато из руки, Пуласти из ушей, Ангира из рта, Атри из глаз, Маричи из ума и Пулаха из пупка. И Нарада был самым возвышенным, трансцендентным, потому что он был рожден из трансцендентной мысли Господа Брахмы. И следующий был Маричи, он был произведен из ума. И Маричи стал главой этих 10 мудрецов, лидером. Не Нарада, а Маричи. Потому что лидер означает менеджмент. Менеджер. Нарада был выше, он был трансцендентен к этому. Маричи был главным сыном Брахмы. Как понять, что Брахма создает, живут сейчас из своей тени и своего отражения? Это же ведь вещи, которые обладают двумя измерениями. Ну, конечно, это отражение, наше отражение в двух измерениях находится и тень. Но на сати локи это не так. Для нас тень — это что-то нереальное здесь, на Земле. Для нас тень — это незначительная, нереальная вещь. Но мы должны понять, что из описания в ведической литературе, что на самом деле тень обладает субстанцией определенной. Поэтому, говорите, в соответствии с ведической литературой, мы не должны наступать на тень саньяси или брамана или преданного. Это оскорбление. Даже в соответствии с манусмрити, если кто-то наступает на тень брамана, например, шудра особенности, то браман считается оскверненным. Если какой-то неприкасаемый шудра наступает на тень брамана, браман должен принять омовение. Он считается оскверненным. И сейчас для нас это просто... Мы, так сказать, не обращаем на это внимания. Ну что это такое, подумаешь, на тень наступил. На самом деле считается, что тень настолько же хороша, как и человек. Она содержит определенную информацию, субстанцию. Поэтому мы можем понять, что из тени Брахмы происходили различные, рождались различные вещи, но очень тонкие, тонкой природы. Например, 5 покрытий невежества были созданы из его тени. Из отражения Господа Брахмы. Оно также реально. Это как расширение личности, как экспансия личности. В соответствии с ведической литературой, личность не должна наблюдать себя, так сказать, свое отражение в разбитом зеркале. Это очень неблагоприятно смотреть в разбитое зеркало, потому что зеркало разбито, и это отражение. Отражение также, так сказать, разрезано, так сказать. И это дает неблагоприятные вибрации тонкому телу. И могут возникнуть разные проблемы в нашем тонком теле и в конце концов с нами. все эти вещи связаны. Для нас это сейчас стало очень незначительным, но на сати локи эти вещи очень реальны, что даже живые существа рождаются родились из-за отражения Господа Брахмы. Ну, я слышал о Маричи. Маричи — это та же самая личность, которая описана в романе «Демон Маричи».
Нет.
Нет, это демон-женщина. Маричи — это другая личность.
Не,
это была женщина-демон в играх Господа Рамачандры. Это была огромная демоница. Эти наги и змеи, которые были созданы Господом Брама, они где на Брамалоке, на Нагалоке живут? Или где они находятся? Эти наги? Да, это были наги, которые живут на Нагалоке. Но из этого тела в невежестве Господа Брама разные живые существа, завистливые, и которые живут в невежестве, были созданы. Но все это были как бы образцы живых существ. Потом мы увидим на второй стадии творения, они были созданы реально. Целое потомство всех этих живых существ были созданы позже, во второй стадии. Они были, все эти, на первой стадии все существа, они как бы как образцы были сотворены. И на второй стадии, постепенно произошло потомство от этих существ произошло, и он стал их расселять на разные планеты. И так описывается, что Нарада, когда он родился здесь, он уже жил до этого. И он там совершил служение мудрецам, и потом он ел их остатки пищи. И после разрушения Вселенной его душа была в теле Махавишны, и потом он родился как великий мудрец, сын Господа Брахмы.
Это
описание описывает
появление
Нарады после одной из ночей Господа Брахмы, на следующий день Господа Брахмы. Эта душа проявилась как Нарада. Есть некоторые трудности, чтобы понять этот момент. В Бхагавад-гите Кришна говорит, 7 великих мудрецов были созданы, потом еще 4 мудреца созданы мной. 7 и 4. Это есть какая-то связь между этими 7 и 4, с теми 10, которые создал Господь Брахма? В Бхагавад-гите 7 великих мудрецов означает 7 брахманов, которые являются саптариши, которые в действительности являются царями творения. Они управляют человечеством. И эти саптариши, они на самом деле как бы советники этих ману, которые являются менеджерами человечества. Эти саптариши. Ифо 4 относятся к 4 кумарам. Это разные мудрецы. Не те 10, которые были рождены Господом Брахмой. Это энергия. Что-то вроде экспансии тела. Это как побочный продукт тела, очень тонкий побочный продукт. Так как это тень отражения создана телом.
Да.
Нам кажется, что это нереально. Что это нереальность, отражение,
да,
тень. Но все, что существует, какой бы феномен ни существовал, это реальность. Тень создается светом. И свет — это субстанция, определенная субстанция. Свет должен быть присутствовать, чтобы тень появилась. Ночью у нас также есть тень, но от Луны. Но эти тени, они разной природы. Но когда тень присутствует, мы должны понять, что материальный феномен какой-то существует. То есть он существует реально. Мы можем сравнить это со сном. Сон — это деятельность ума. Но когда мы спим, и сон для нас — это реальность. Если кто-то бросается на вас ножом, вы в страхе убегаете. И вдруг, так сказать, во время этого сна человек просыпается, когда кто-то его втыкает нож в него, например, во сне. Человек просыпается и понимает, что это просто иллюзия, но он полностью был, так сказать, уверен, что это происходит с ним на самом деле. И поэтому можем понять, что все, что с нами происходит сейчас, это также другой сон. Мы думаем, что это реальность, но на самом деле это сон. И так ваше тело во сне, его зарезали. И для вас это было реально. Так как во время преданного служения мы освобождаемся от плохой кармы во сне. Если плохие вещи происходят с нами во сне, то плохая карма таким образом уничтожается. И в конце концов, все сон, даже наша жизнь, это тоже сон также. Итак, наш семинар — это сон Махавишну. Мы очень горды, что вот мы здесь сидим, слушаем. Но это все сон Махавишна. Также сон. Мы можем понять, чтобы понять, что все, что мы делаем, это сон. Позже мы это реализуем. Но, по крайней мере, мы можем понять, что у нас настоящий сон — это не реальность. Также отражение — это не реальность, но тем не менее оно существует. Это определенный феномен. И оно также оказывает влияние на ваше тонкое тело. Если вы поместите зеркало на все стены и постоянно будет видеть свое отражение, это на самом деле окажет влияние на человека. Его телесная концепция увеличится у человека. Поэтому мы стараемся не смотреться в зеркало много. Да, в тантре есть методы медитировать на отражение в зеркале. Это тантрическая практика. И тогда личность входит в контакт с тонкими уровнями, и он может понять свою природу, определенные материальные желания. И он может также видеть предыдущие рождения. Медитируя на отражение. Там есть один канал, существует один канал, где мы можем. Итак, зеркало является каналом, чтобы войти через этот канал в тонкий уровень, на тонкий уровень. Или личность может вступить в контакт с этими тонкими сущностями, которые живут там. Но это очень опасный процесс. Йоги и тантрики делают это ночью, после 12 часов ночи. И в это время эфир очень умиротворен в это время. Нет сильных вибраций в эфире. И тогда они ощущают себя и медитируют 2 часа и получают какую-то определенную реализацию в этой медитации. Итак, зеркало — это канал, в котором мы можем войти в тонкий уровень и получить информацию с тонкого уровня. Итак, с 10 до 12 — это тамагуна, из 12. И после 12 начинается благость. Начинается время благости. Итак, постепенно с 9 часов вечера раджас уменьшается и тамас увеличивается. 10 часов полное проявление тамагуны. И после 12 тамагуна начинает уменьшаться и сатвагуна увеличивается. И с часа начинается сатвагуна. Это произошло позже. Была одна игра, которая произошла позже, когда все планеты уже были заселены. Да. Они увеличили свой яд. Они, так сказать, получили эту субстанцию, свою, употребляя которую они увеличили свой яд. Имеется в виду наги. Итак, после создания этих праджапати, итак, Брахма начал творить разные проявления материального мира. Из его груди проявилась религия, безбожие из его спины, и вожделение проявилось из сердца, гнев из глаз, жадность из уст. И из его рта произошла речь. Можем прочитать эти детали в книге. И мы подходим к важному моменту. Далее проявились веды, 4 варны, 4 ашрамы и разные проявления проявились из Господа Брахмы. Страница 57. Итак, на одной стадии позже Кардама Муни родился, был создан из тени Господа Брахмы. Он важный мудрец. Так он становится отцом, стал отцом Капила Девы. Он также проявился из тени Господа Брахмы. Так как у нас нет времени рассматривать детали, вы можете прочитать детали сами. Будем идти быстро дальше. И одна из важных стадий творения начинает с Кашьяпа Муни и его жен. Кашьяпа был один из очень важных прародителей Праджапати. У него было много жен. И его жены рожали разные виды жизни. Это очень интересный момент. Например, Патанги родила разных птиц, разных видов. Было рождение разных видов птиц. Вината родила Гаруду. Он был сыном Винаты и Аруна. Аруна, который колесничий Бога Солнца, родился также. И дальше Кадру родила различных змей.
И,
так сказать, население Вселенной произошло от жен Кашьяпы Муни. Почти все, все, так
сказать,
таковы имена жен Кашьяпы Муни, из них они дали рождение всему населению Вселенной. Из чрева сурабьи, буйволы, коровы с рогами, разные рогатые животные проявились. И далее были рождены также разные большие птицы. От Крудавасы произошли змеи и москвы, комары, и сурасы, духи родились из аристы. Произошли непарнокопытные животные. Итак, эти комары родились от Крудавасы, которые мучают нас здесь. Эти описания очень изумительные, на самом деле. Мы можем понять, что, что женщины, жены Кашьяпы, они были женщинами, и они рожали разные виды жизни. Даже деревья родились. Разные цветы произошли из Нилы. Разные, так сказать, водные животные и сухопутные животные. Все 8 миллионов произошли из этих, от этих жен матерей Вселенных. Матерей Вселенной. И так они населили разные планетные системы таким образом. И так даже эти комары родились от Крудавасы. Все они являются детьми Кашьяпы Муни и его жен. Таков путь. Как? И далее мы посмотрим два пути, две стадии. Сначала разные живые существа прибылись из тела Брама. И он также получил этих сыновей от Гарбхи Кашьяпы Вишну, на самом деле. Но далее Вселенная была населена через жен Кашьяпы Муни. Кашьяпы Муни был очень великим Праджапати. Но физический феномен таков, что женщины родили разные виды жизни. Это ответ на то, как все разные виды жизни происходят. Если мы спросим, если кто-то спросит, мы можем ответить, что же первично, курица или яйцо. Итак, сначала происходит курица. Из Супарны произошли, произошел Гаруда и разные другие птицы. Конечно, Гаруда живет в духовном мире, но он проявляется таким образом в материальном мире. Итак, мы подходим к теории эволюции вплотную, в соответствии с современными учеными. Да, птицы и коровы также были рождены. Все, что у нас здесь, это все отражение этих живых существ. Итак, сейчас попытаемся объяснить этот момент. В соответствии с современной наукой, разные виды жизни происходят из эволюции, так называемой, из примитивных форм жизни, из одноклеточных животных они развиваются. Они не могут объяснить как, но так или иначе. Из этих примитивных форм жизни они развивались, и самые более усложненные формы жизни. Обезьяны появились, а потом из обезьян примитивные человеческие существа, а потом Homo sapiens. Разумный человек. Так или иначе, они говорят, мутация, там происходит там ошибка в генах и так далее. Это все они говорят, да. Это их идея такова. Из примитивных существ более сложные появляются. Но ведическая теория эволюции, мы можем сказать так, появления живых существ, из более сложных к простым. Они говорили с одной точки, так сказать, от одноклеточного животного к человеку, а мы говорим от человека к одноклеточному. Итак, человеческое существо дает рождение разным примитивным формам жизни. Из жены Кашьяпы они родили все живые существа. Итак, современная наука пытается объяснить это. Как? На самом деле это большой вопрос. Они могут объяснить, как эти птицы произошли из водных животных. Они говорят, что все происходит из океана изначально. И сначала эти водные животные вышли на землю, и потом они изменились, превратились в змей и так далее. Если мы обсуждаем этот момент, так сказать, обсуждаем этот момент, как это возможно? Если мы опять возьмем современную науку, теорию генетики, например, сейчас она очень развита. У них есть генная инженерия, так называемая. Они изучают гены. И в соответствии с этой генетикой и теорией информатики, и они доказывают это очевидно, что из ген примитивных форм жизни сложные гены и сложные формы жизни не могут появиться, потому что в этих генах нет информации о более сложных формах. Итак, в этих примитивных формах не существует информации о том, как построены эти более усложненные формы, потому что в генах содержится вся информация об этом живом существе. Они пытаются изменить гены на генном уровне. Но они не могут изменить это существо. Они могут изменить, так сказать, определенный вид живого существа, но не намного. Например, существа появляются меньше, у них меньше волос или там, наоборот, больше. Тогда, но они не могут изменить полностью вид жизни. Итак, у этих более простых форм жизни, у них в генах не существует информации о более сложных формах жизни. Поэтому из более простых форм не может появиться более сложные формы. Поэтому многие ученые, они на самом деле уже полностью отвергают эту эволюцию Дарвина. Эти генетики, эти истинные ученые, они уже не заботятся об этой теории эволюции Дарвина. И у нас есть объяснение. И так говорится, что из человеческих ген, мы должны понять, что эти женщины не были женщинами, которые живут на Земле. Они считаются полубогами. У них они обладают особенными потенциями, силами мистическими. Так или иначе, они обладают человеческими формами. И мы видим, что их генная информация, информация как у человеческих существ. Итак, из ген человека другие формы жизни появляются. Если мы посмотрим, что происходит на нашей планете, можем обнаружить, что иногда человек рождается с хвостом, ребенок. Это факт. Иногда ребенок рождается с дыхательными органами, как с жабрами, как у рыб. Они встроены в шею. Итак, ребенок иногда рождается с жабрами, рыбьими жабрами. Он, конечно, не дышит ими, но тем не менее они иногда существуют. И иногда ребенок рождается с 8 сосками, например. И когда ученые пытаются объяснить этот феномен, они говорят, да-да-да, это доказательство, что мы происходим от животных, из более низких форм жизни. Они пытаются доказать. Но на самом деле, это все наоборот. Все, что материалисты говорят, все на самом деле наоборот. На самом деле, это как раз доказательство того, что в наших генах заложена вся информация о всех остальных формах жизни. И иногда, так сказать, под воздействием кармы, эта информация протекает, так сказать, или просачивается. И когда появляется грубая форма, в грубой форме появляются эти органы этих и других видов жизни. Например, рождается ребенок с 8 сосками или с какими-то другими органами. Есть также изменения во внутренних органах. Это дает нам возможность объяснить, что человек – самая сложная, человек – самая сложная форма жизни. У него существует информация обо всех остальных формах жизни. И эта информация иногда просачивается, и ребенок рождается с какими-то органами животных. Поэтому в Бхагаватам описывается. И когда жены рождали этих всех живых существ, других живых существ, этот процесс совершался сознательно. Они сознательно, так сказать, образовывали таким образом, делали, что эта информация, брали информацию из гена об этих живых существах и создавали эти живые существа. Когда они рождали, и когда они, так сказать, давали рождение этим живым существам, они делали это сознательно. Так или иначе, должно проявиться. Они должны были проявиться. И потом эти живые существа уже стали размножаться сами по себе. Но начало должно быть присутствовать. Они должны откуда-то появиться сначала. И они проявились таким образом, через жен Кашьяпа-муни. И такова ведическая теория эволюции. Когда? Это научный вопрос. Откуда же все происходят виды жизни? Итак, материальные ученые говорят, что они эволюционируют из примитивных в более сложные. И если мы научно представим эту теорию, то это одна из 50 этих Нобелевских премий. Мы уже одну, так сказать, Нобелевскую премию нашли в Бхагаватам, это уже вторая. Это не теория эволюции, а теория инволюции. Инволюция значит спускаемся вниз. Эволюция значит от более примитивного к более сложному, а инволюция значит от более сложного к более простым. Итак, все эти виды жизни проявляются инволюционным процессом. Но существует на самом деле другая эволюция также во Вселенной, это эволюция сознания. Итак, формы проявляются от более сложных к более простым. Но сознание эволюционирует от более примитивного сознания к более сложному сознанию. И Дарвин, на самом деле, он просто взял эту идею, что сознание в процессе самсары проходит через все эти 8 миллионов, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Оно сначала попадает в микроб, потом постепенно эволюционирует из более из простых в сложные формы. И в конечном итоге подходит к человеческой форме. Но на самом деле это не эволюция физической формы, это эволюция сознания. Это очень похоже на то, что Дарвин говорил. Итак, поэтому мы видим, что какая-то истина есть в этом эволюционной теории Дарвина. На самом деле это не форма эволюционирует, а более простым, более сложным. Но на самом деле это сознание эволюционирует из более простых форм к более сложным формам. На самом деле, и как это произошло, как Дарвин это сделал? Наверное, он читал Веды, есть такое предположение. Но на самом деле, другое объясняет то, что у нас есть, вот, так сказать, в нашем подсознании существует эта информация, как в наше сознание проходило через разные виды жизни. На самом деле, мы уже много-много раз возвращались в этой самсаре, проходили через разные формы жизни. И когда ученые, они думают об этом, медитируют на это, и вдруг это, так сказать, к ним, как бы какое-то откровение приходит, и они создают их теории. Потому что мы на самом деле проходили через все эти формы жизни. И джива проходит, оно попадает сначала в микробы, потом постепенно эволюционирует, становится, так сказать, сначала рыбой, потом выходит, потом каким-то сухопутным животным, потом обезьяной, потом человеком. И поэтому эта информация из подсознания приходит в сознание, и у них появляется такая идея, что мы были сначала животными, и теперь мы люди. Поэтому существует эволюция сознания и эволюция формы. Это разные вещи. Это комбинация элементов. У них есть более тонкие формы. У них также есть плоть, но более тонкая плоть, не такая, как у нас. Говорится, Икшваку спустился к нам и принес знание. Это один из фрагментов истории. Вивасван передал знание Икшваку. Икшваку человечеству, передал знание человечеству. Вивасван передал ману Икшваку. Икшваку пришел на эту планету и принес знание. И он был замечательным учителем человечества. Таким образом, они приносят разные виды жизни также на разные планеты. У них есть много слуг, агентов, упал богов. Они расселяют эти разные виды жизни на разные планеты. На Сварге тоже есть такие же птицы, но они, так сказать, более красивые. А там есть утки, журавли, разные виды птиц, но они более красивые, более такие сияющие. И здесь они менее привлекательны. И далее у Ману и у Праджапати у них есть, так сказать, агенты и слуги, которые, так сказать, расселяют всех эти, берут эти формы жизни и расселяют их на разные планеты. Они приносят эти существа сюда. Так же, как мы берем, например, этих в Австралии, как появилось. Они привезли два кроликов, эти выпустили кроликов, и они одичали там, и теперь там существуют австралийские кролики. Они на самом деле были привезены. Они физически делают, привозит сюда, на Землю. Эти же вещества его пускают. И так они рождают различных сыновей, различных, так сказать, живых существ, и потом посылают их, расселяют их на разные планеты. И также мы видим, в Библии описывается, Адам и Ева пришли сюда и дали потомство. Некоторые ученые говорят, что эти НЛО прилетели и дали, привезли сюда человеческое существо. На самом деле есть в Библии также есть история с этим Ноем, Ноевский потоп. Он собрал все виды жизни на свой, так сказать, ковчег, и потом, после того, как все вода спала, он опять выпустил все эти виды жизни, и они расплодились. Потому что в ночь Брамы происходит потоп, и все разрушается, и потом начинается новое творение. На Земле ничего не существует в то время. И поэтому Брама начинает творение, опять приносит и новые виды жизни. Но это не так, как в творении, потому что уже многие вещи уже сотворены. Сати-лока, и Тапа-лока, и Джана-лока. Они остаются, они не затапливаются во время потока. И поэтому все вещи, все творение происходит более быстро. И они просто транспортируют, переносят разные виды жизни на другие планеты. Есть 33 миллиона полубогов, и у них огромное количество слуг. Поэтому в науке у них есть эта концепция, что эти человек и другие виды жизни происходят с других планет. Есть одна из версий. Некоторые ученые говорят, что они с других планет, на самом деле. Но тогда можно задать вопрос, откуда же они на тех планетах появились. Окей, с других планет, но мы можем так продолжать постепенно так двигаться и пойдем к Браме. И потом Брама создал свое тело. И это самое трудное для них понять. И это также другая Нобелевская премия, которую можем развить. То, что из тела, из человеческого тела можно создать другие формы жизни. Например, деревья на нашей планете, они, так сказать, размножаются из своего собственного тела, они дают потомство. Есть примитивные водные животные, такие как гидра. Они размножаются. У них как бы вырастает почка. Почка из их тела, и потом отделяется и появляется отдельное живое существо. Они растения, но они также относятся к животным. Таким образом, они свое собственное тело рождают потомство. И также есть червяки. Если вы разрежете его, то получите два червяка. Из одного тела два по телу появляются. И так потенциально это в других телах заложено. И как же, насколько же это, так сказать, относится к Господу Брахме, если он более могущественный. И он из своего собственного тела также создает других живых существ. После того, как потоп исчезает и начинается день Брама, Брама устраивает, посылает своих посланников, они приносят различные виды жизни на разные планеты. На нашу Землю. И разные виды жизни предназначены для разных планет. У нас на нашей планете не все 8 миллионов 400 тысяч форме находится. И Брама посылает разных других своих слуг, которые приносят ему виды жизни, которые предназначены жить на нашей планете. Для нас это удивительно. На самом деле эти полубоги настолько могущественны, что для них это никаких проблем. Например, мы, как мы пересаживаем растения, например, берем какое-то растение и пересаживаем его там из сада там куда-то там в горшок и так далее. И они действуют точно таким же образом. И так они берут один вид жизни и переселяют его на эту планету, другой вид жизни на другую планету. Для них это не оставляет трудностей. Итак, главный момент таков, что ведическое описание соглашается с идеей, что из примитивных форм эволюционирует более сложные, но на уровне сознания, не на уровне форм. Потому что, так как формы созданы умом, формы созданы умом, такова ситуация, сознанием. Итак, живое существо таким образом эволюционирует. Да. Но мы просто берем один круг. Мы просто берем один, так сказать, круг эволюции дживы в разные формы жизни, чтобы показать, что есть также идеи в Ведах и об этой эволюции, но эволюции сознания. Но формы, они инволюционируют, то есть спускаются из более сложных к более простым. Но когда уже виды появляются, и они приносят разные виды жизни сюда на Землю. Рыб, растения, птиц, животных. Так же, как, например, люди привезли в Австралию кроликов. Также они привезли.